SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Мое знакомство с вами началось с поста про девочку в бассейне. Кто-то из моих друзей расширил его, и я только прочитала первые строчки. И все, с тех пор я, кажется, ни одного поста не пропустила. Вот как вы сами думаете, что главное в ваших текстах? Почему они так цепляют?
Ну, я неоднократно уже проверила и всем всегда рассказываю о том, что открылась секрет вообще любого текста. Я это сформулировала так, что если можешь не писать, не пиши. Если ты не можешь написать, то пиши. То есть я, когда пишу, я понимаю, что вот все, у меня внутри созрел вот просто текст, я его готова написать, и когда я пишу, я в него абсолютно точно вкладываю какую-то эмоцию. И люди не читают буквы, люди не читают слова и даже предложения. Люди читают исключительно ту самую эмоцию, которую я заложила в этот текст. Но секрет только в эмоции, только в том, что нужно в наш век... Вот в наш век дефицит как раз вот в этих эмоциях живых. Что после текста ты или улыбнешься, или заплачешь, или задумаешься, или на себя примеришь, или что-то поймешь. Вот ради этого все делается.
Говоря о Международном дне блогера, который отмечается 14 июня, я могу вас поздравить с профессиональным праздником? Блогер — это ваша профессия?
Отличный вопрос. Я, знаете, как на него отвечаю? Вот когда у меня в трудовой книжке будет написано слово «блогер», наверное, это будет моя профессия. А пока очень забавно. И я, например, считаю блогерство профессией, а большинство людей вокруг не считают. И это настолько забавно. Вот, то есть мне всю жизнь везет с выбором профессии. Я 12 лет работала чиновником. И все, когда я говорила, что я чиновник, закатывали глаза, потому что есть в обществе стереотип, что все чиновники взяточные. А сейчас, когда я стала блогером, и на вопрос «Кто ты?» я говорю «блогер», то все закатывают глаза, потому что все уверены, что блогеры — это...
Лентяи. Да-да.
У меня муж смутит все время, когда я же пишу текст, например, он заходит, а я там сижу на диване, пишу текст, он говорит: «О, бездельничаешь?» Я говорю: я не бездельник, я фрилансер, да? Я не бездельник, я блогер. Самая большая проблема в блогерстве, вообще как в профессии, в том, что очень сложно будет его формализовать под настоящую профессию, потому что, чтобы быть блогером, не нужно 5 лет учиться. Потому что сейчас блогер — любой человек, который завел свой аккаунт. Вот завел аккаунт, тебе есть 2 подписчика, мама, папа, но ты блогер. Понимаешь? Ну нет никаких вот правил, которые бы говорили: нет, блогер ты, когда у тебя что? Именно отсюда вот растут ноги у стереотипа, что блогеры — это бездельники, потому что, ну правда, сейчас иногда смотришь, кто вот, у кого миллионы подписчиков, вообще не можешь понять, что именно, вот какой изюм человек несет. Но на самом деле своих 3 китов я нашла. Я понимаю, что чем мое блогерство отличается от других людей, да, вот я смотрю, что люди, заработавшие себе подписчиков на каком-то хайпе, на том, в чем нет ценности, в чем нет какого-то контента, который будет вечным. Все это к тому, что я больше не меряю количеством подписчиков. Мне кажется, человек не говорит ничего. То есть мне девочка, которая рассказывает, что у нее 500 тысяч подписчиков, но для меня она не... Ну, это не то, что мой гуру, на которого я буду молиться. Ну, наверное, она интересная, там, как около 14-летней девочки. Мне она неинтересна. И 14-летней девочке, которая через 2 года станет 16-летней и пойдет работать, она тоже будет уже неинтересна. Вот, и поэтому как бы я вот наперед думаю. Мне кажется, надо создавать что-то, что несет ценность.
Ольга, а можно научиться писать хорошо? Я знаю, что у вас есть лекция «Не боги пишут блоги».
Я на самом деле делюсь своими кейсами, своими лайфхаками относительно того, как быть где брать инфоповоды, как быть интересным людям, одним и тем же людям много лет, каждый день, по 3 раза в день. Вот это на самом деле, потому что моя любимая история, ребята, если вот сейчас неожиданно, сейчас лето, если сейчас неожиданно пойдет снег, то все люди вокруг сфотографируют этот снег и выложит этот снег у себя в соцсети. Они зачем это делают? Они думают, что у меня нет окна, у меня есть окно, я тоже вижу снег. Вот в этом фишка, что блогер — это не тот человек, который фотографирует очевидность и выкладывает. А знаете, почему люди фотографируют очевидность и выкладывают? Потому что очевидности — это то, за что мы можем спрятать отсутствие. Ну, то есть любой блог — это публичное выступление. А публично выступать может не каждый, потому что публично выступать может только личность, которая готова отстаивать свое мнение. Она заранее понимает, что с ее мнением кто-то будет не согласен. Она заранее понимает, что иметь мнение – это определенная ответственность и готовность к тому, что для кого-то ты автоматически дурак. Ты любишь ромашки, а кто-то любит колокольчик. Кто-то любит колокольчик и смотрит на тебя и думает, ну ты дурак, ну как можно любить ромашки? И вот, а ты выходишь, и ты не боишься об этом говорить, ты не боишься это отстаивать. А не каждый готов к этому. Поэтому проще сфотографировать снег и написать снег и фотографию снега. Это просто мисс очевидность, понимаешь? И никто ничего тебе не возразит. Ну снег же, ну снег. Понимаешь? А написать что-то вот прям честно про себя или честно там какое-то свое мнение про, ну, про что угодно, про политику, про, ну, вот, ну, 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 про что угодно, про музыку, кто, какая-то тебе нравится. Ты возьмешь и напишешь, я люблю там шансон, а те, кто любит Олю Бузову, скажут, ну ты вообще идиот. Понимаешь, и ты к этому готов, потому что это не мешает тебе любить шансон. То, что кто-то с тобой не согласен. И вот это публичное выступление, я, собственно, про это и есть. Не то, что я учу писать. Писать, наверное, невозможно научить, потому что здесь вот та моя формула, с которой мы начали. Если можешь не писать, не пиши. Это очень важно, когда ты понимаешь, что ты не на своем месте. Очень часто приходят ко мне люди и говорят, давно ты монетизировала свой блог, типа, сколько ты зарабатываешь? Они примеряют, стоит им идти в блогер или нет, типа, там, ну, выгодна эта история или нет? Я говорю, ребят, если вы сюда идете за деньгами, ну прям сразу я вас умоляю, ну не ходите. Люди читают эмоции. И если они на тебя подписываются и любят, то ты должна им... Это надо заслужить. Это настоящая работа. И работать надо там, где тебе хорошо, там, где тебя вдохновляют, там, где ты ходишь просто вот с кайфом. Иначе ты гробишь свою жизнь.
Вот мы с вами говорим, ну, я с вами говорю, как с давней знакомой, потому что, мне кажется, я знаю вас много-много лет, но многие наши радиослушатели ведь не знают вас и не читали вашего блога. Можете кратко сформулировать, о чем он?
Ой, да, я могу очень здорово сформулировать. На самом деле у меня есть прям, ну, насчет формулировки. Знаете, на российском телевидении однажды появилось самое первое реалити-шоу, которое называлось «За стеклом». И это реалити-шоу, где, собственно, ничего не происходило, просто за прозрачные стекла поселили людей, и они там просто жили. И их снимали круглосуточно, и все, больше ничего не происходило. Там не было сюжета, там не было какой-то там, не то что там это квест какой-то или еще что-то, просто жили люди. И вот это реалити-шоу побило все возможные рейтинги всех ТВ-программ, существовавших на телевидении. И психологи очень быстро объяснили секрет популярности этого реалити. То есть до этого люди включали телевизор, и там были очень красивые дикторши, с очень красивыми прическами, с идеальным макияжем, которые рассказывали о культурных ценностях. И человек, который сидел в этот момент там, в драных трико на своем там продавленном диване, чесал себе зад и думал, блин, со мной что-то не так. Ну что ж все такие кругом идеальные, один я вот такой вот весь с прыщами не идеально сижу. А когда включили вот это реалити-шоу, там люди ругались, выясняли отношения, иногда там матом дрались, то есть косячили просто по-страшному. И люди смотрели на экран и думали, блин, со мной все нормально, потому что я такой же. И вот секрет в том, чтобы быть собой. Вот мы хотим казаться лучше, чем мы есть. Поэтому соцсети — такая большая потемкинская деревня, где мы выкладываем лучшие моменты нашей жизни. Смотрите, я в аэропорту вылетаю, понимаешь, что там прекрасно, ты молодец. Но моя фишка блога в том, что я ее когда поняла, что, слушайте, главное, что я могу дать людям, это честность. Если бы я хорошо разбиралась в ядерном синтезе, я бы писала о ядерном синтезе. Но, к сожалению, я в ядерном синтезе не понимаю ничего. А вот в жизни Оли Савельевой, которая кто? Которая мама, например, да, там, которая чиновник, которая блогер, я понимаю очень хорошо. И я об этом и стала писать.
Вы очень много пишете о людях, которым нужна помощь. Сейчас, насколько я знаю, вот вы поедете в хоспис, и да, вам за несколько часов удается собрать огромные суммы на лечение больных ребятишек, но очевидно же, что вы не можете писать обо всех нуждающихся. А запросов я знаю очень много. Как вы делаете этот выбор?
Это самое сложное, Свет, на самом деле. Вот я на самом деле тоже на своей лекции об этом рассказываю, что это как обратная сторона блогерства, обратная сторона любой профессии. Не бывает же, что только розовый зефир, да? Всегда есть что-то, что смущает и что напрягает. Вот у меня это вот то, о чем вы сказали. Это то, что я должна каждый день делать выбор. А когда меня спрашивают, что такое блогер, я люблю отвечать, что, знаешь, я на ночь отключаю телефон, а утром я его подключаю. И вот пока я делаю кофе, за те вот, блин, 5 минут, он от вибрации приходящих во все мессенджеры уведомлений, во все соцсети, он разряжается на 40%. То есть настолько много людей написало. И потом я обрабатываю эту почту, да, и среди, например, 100 писем, которые я получила там вот сегодня, да, понятно, 50 писем — это просто письма с благодарностью, Оля, спасибо, я прочитала вашу книгу, я прочитала ваш блог, там, спасибо, спасибо. Это очень приятно, и это, конечно, заряжает, это приятная сторона. Но остальные письма — это как раз письма, что, смотрите, вот я в сложной ситуации, у меня там болен ребенок или болен я сам, мне нужны деньги. Моя задача, вот правда, среди этих всех людей выбрать того, про кого я буду писать. И завтра же придут новые 100 писем. То есть мне сегодня нужно выбрать одного, а всем остальным отказать. И невозможно отказать молча. Знаешь, когда они же видят, что я прочла письмо, там всегда в соцсети видно, ну, прочитано или не прочитано. То есть если я прочитала историю, крик души какой-нибудь мамы, у которой там, ну, что-то случилось с ребенком, и ей очень срочно нужно собрать какую-то сумму денег, иначе ребенок умрет, понимаешь? А я, например, прочитала и ничего не ответила. Или ответила, ну ок. Ну невозможно же в ответ на человеческую боль ответить, ну ок, да? И ты все равно вступаешь в какую-то переписку. Я, например, пишу, ну часто я, например, советую, говорю, ну люди, например, вообще не знают, я говорю, ребят, слушайте, а у вас же вот по вашему заболеванию существует фонд. Пожалуйста, идите в этот фонд, там вам помогут, потому что там они прям специализируются, и это прям даже не так сложно собрать документы. Ну, сразу объясняю, что я не смогу про вас написать, потому что я пишу про людей, которых знаю лично. Мне нужно приехать, мне нужно познакомиться, посмотреть в глаза, потому что мне недостаточно выписок из медицинской карты. Это вообще не то, что мне нужно, потому что эти выписки я пересылаю своим врачам, которые просто проверяют диагноз и подтверждают мне, что да, это не мошенник, что существует такой диагноз, и он правда, ну, чтобы его вылечить, правда, нужны, например, вот эти препараты, и да, их правда, например, не дает государство, и людям приходится самим их искать. А все остальное я просто приезжаю к человеку, и я пишу про человека. Потому что вот этот сбор, когда, ребята, диагноз вот такой-то, номер карты вот такой-то. Слушайте, ну это не сбор, это вот на что люди сбрасываются, непонятно. Мне важно, чтобы люди понимали, что вот такая судьба у человека, да, вот, и как он с этим живет, и кто он при этом, и как он с этим борется. И практически все истории, они про людей, которые прежде всего вдохновляют меня, учат меня чему-то. И когда я рассказываю эту историю, я же закладываю эту эмоцию, восхищение прям вот этим человеком, как он не сломленный, как он через боль живет, и при этом умудряется вдохновлять. Именно вот эту эмоцию читают потом люди, и они вместе со мной понимают, что этому человеку нужно не дать уйти, нужно помочь. Там, чем я могу помочь? Я могу помочь деньгами. Поэтому благотворительность — это мой главный месседж всегда. Это в благотворительности занимаются люди, очень большие эгоисты. Они делают это для себя. Я всегда это говорила, я абсолютно уверена в этом посыле, что мы делаем это для себя. Не потому что мы такие хорошие, и давайте немедленно собирать документы на причисление нас к лику святых. Ни в коем случае. Мы эгоисты. И мы таким образом закрываем свои личные гештальты. Мы без этого не можем. И когда я пишу это, я прежде всего, ну вот я пишу про какого-то героя. Этот герой дал мне больше, чем я ему. Я ему там, благодаря своей армии волшебников, дала сумму необходимую на, там, да, на препараты. А он мне дал веру в человечество. Это же вообще несоизмеримые вещи по ценности. Я не смогла бы нигде купить это. Мы за прошлый год спасли 17 жизней. 17. И это очень круто. Это прям вот тот результат, которым я, ну, наверное, вот могла бы гордиться невероятно. Можно я закончу наше замечательное интервью одной милой историей? Она моя любимая. Она история про собачку, о том, что такое блог. Ну вот всех своих подписчиков я называю армией волшебников, у меня такой хэштег есть, потому что мы спасаем вот любое существо, как я говорю, попавшее в беду. Однажды девушка, одна из моих подписчиц, которую я никогда в жизни не видела и до сих пор мы с ней не знакомы лично, она поехала отдыхать в Черногорию, в другую страну. Села, значит, она купила какую-то экскурсию, села, значит, в маршрутку с другими туристами, их везут на экскурсию. И машина перед ними, которая ехала, она сбивает собаку, объезжает ее и уезжает. Соответственно, маршрутка с этими туристами, где сидит эта девушка Катя, также начинает объезжать умирающую собаку. Собака умирает на дороге. В общем, Катя выходит из маршрутки, маршрутка уезжает. Она стоит посредине Черногории, непонятно где, как же дорога, трасса, лежит собака, собаке плохо, собака умирает, правда, видно, что очень тяжело. В итоге Катя, у нее с собой деньги, она ловит машину, говорит, отвезите меня в ближайшую ветеринарную. Ее везут в ветеринарку, она с этой собакой умирающей. Она приходит в ветеринарку, ей выходит врач и говорит, давайте мы ее усыпим, у нее сломан позвоночник у собаки. И она ничья, она бездомная, и, соответственно, да, ну, зачем ее лечить, если некому все равно они ухаживают. А она не сможет никогда ходить, потому что у нее перебит позвоночник, и ноги задние у нее никогда больше не будут шевелить. Ну что, Катя, ничего не понимая, зачем она это делает, она говорит, ребят, нет, смотрите, вот у меня есть деньги, а там даже передержка сколько-то стоила, ну вот, в смысле, после операции ее же не выкинут, а эту собаку, да, и Катя ее забрать не может, потому что она в гостинице живет. Поэтому, в общем, Катя оплачивает операцию на позвоночнике и оплачивает несколько дней передержки, там, по-моему, насколько хватило, там, 3 или 4 дня. А я в этот момент в Москве варю суп, понимаешь, детям своим. Вообще ничего не знаю ни про собачку, ни про Катю. Катя пишет мне эту историю, причем вот я прям проникаюсь тут же ее эмоции, лишний раз подтверждаю, что люди не пишут тексты, люди пишут эмоции. Я прям вот каждое ее слово я читаю ее эмоцию, что вот эта вот фраза, что «Оля, я не понимаю вообще, зачем я пишу? Ну вот собака, вот что-то на горе, вот позвоночник, вот сделали операцию. Вот 3 дня она еще будет жива. Через 3 дня, в принципе, ее ну либо усыпят, либо просто выставят куда-то на улицу, где она умрет самостоятельно, потому что она никому не нужна, она бездомная собака». И присылает фотографии. На этих фотографиях мучающаяся абсолютно собака с огромными вот глазами, которые практически, ну вот, со слезами на глазах. И я тоже не понимаю еще, зачем я это делаю, пишу пост. Говорю, ребята, так и так, в Черногории, Катя, собака, вот все дела, что будем делать? Меня же читают по всему миру, соответственно, тут же люди, во-первых, часть людей накидала денег на то, чтобы подольше продержали там собаку, ну, на передержку. А часть людей стала решать как бы этот вопрос, и в итоге мне пишет девочка из Москвы, из Подмосковья. Она пишет, знаете, я живу в Подмосковье, у меня я в частном доме живу, и я занимаюсь изготовлением колесничек для собак. Это такие маленькие, ну типа инвалидных колясочек, когда собачка идет передними ногами, а задние едут. Я готова забрать вашу собаку вот эту из Черногории, просто придумайте ее, как передать сюда, в Москву. Ну, в Подмосковье. Ну, я пишу следующий пост, и говорю, ребята, в общем, история обрастает смыслом. Давайте как-нибудь передадим сюда собак. Находится девочка, которая говорит, мы как раз с мужем путешествуем на машине, Черногория, все дела, сейчас заедем за вашей собакой. Ну, прекрасно. Они заезжают за собакой, и врачи в этой клинике говорят, ребят, ну вы ее лучше сразу придушите, потому что она не выдержит после операции на позвоночнике 3 дня по дорогам трясти. И в итоге находится девушка, которая летела из Черногории, она забрала эту собаку, она оформила ее в аэропорту как свою. Ее привезли в аэропорт, принесли, и пока, а собаки же летят в отдельном отсеке, вообще все животные летят в отдельном отсеке в самолете. И когда люди увидели, вот там уже, ну кто там, стюардесс и все, увидели эту собаку, которая, она до сих пор, она была примотана к такой, ну, к спине был примотан типа палки, ну, выпрямляли позвоночник, она под капельницей. В общем, короче, это была единственная за всю историю авиаперелетов путешествия собаки, которую разрешили взять в салон, ну, туда, где летят люди, потому что за ней требовалось наблюдение. Суть, что малыш, мы назвали собаку малыш, прекрасно себя чувствует, сейчас он ездит на колесничке и абсолютно счастлив и любим своей новой хозяйкой. Вот. Вот такие вот истории, которые не обязательно даже про людей, они просто... Вот я когда рассказываю, вот даже сейчас я говорю, и у меня мурашки, потому что, слушайте, ну это ж классно, это когда... Много-много людей объединились и спасли жизнь. Это безумно ценная какая-то вещь, которая всегда меня заряжает ощущением, что это какой-то подарок судьбы делать то, что у меня получается делать.
Оля, у меня тоже мурашки. Спасибо большое за эту историю, за интересную беседу. Я знаю, что вы ушли с поста чиновника, и теперь можете путешествовать по миру. Обязательно приезжайте в Австралию, потому что здесь очень много ваших поклонников тоже живет. Мы вас будем очень рады видеть.
Спасибо, Свет, очень приятно слышать. Обязательно, да, я сейчас начинаю вот поезжать. У меня первый вот в этом году, вот прямо этим летом пока вот только Латвия и Сингапур, но я думаю, что Австралия тоже обязательно будет стоять в плане.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.